«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро. У микрофона Анастасия Аношко, как всегда в это время. И сегодня с нами очень важный гость Винченцо Трани, президент Итало-Российской торговой палаты. И этот человек хорошо говорит по-русски. Винченцо, господин Трани, здравствуйте. Вы с нами?
Доброе утро, доброе утро.
О, действительно, вы говорите по-русски, это так прекрасно. А я говорю по-итальянски, но мы будем говорить по-русски, потому что мы вещаем для наших российских слушателей. Я напомню сразу слушателям, если у вас есть вопрос какой-нибудь, ну, вдруг, к президенту Итало-Российской торговой палаты, то вы можете сегодня задать его в течение вот ближайшего часа, либо написав на наш телеграм-канал «Говоритм Эскобот» латинскими буквами. Пишите, задаете вопрос, я вижу все сообщения, и предыдущие, и нынешние, будущих не вижу. И еще на смс-портал вы можете направить ваш вопрос или сообщение. Номер смс-портала плюс 7-925-88-88-94-8. Значит так, самый первый вопрос. У нас с вами, у наших стран были всегда какие-то вот с момента даже, может быть, даже чуть-чуть до начала распада Советского Союза уже начинались отношения именно торговые.
Да.
Но они медленно шли, потому что очень особенная была у нас атмосфера, вот, непривычная для итальянцев. Наши сами, может, не очень всегда знали, что-то хотелось сделать, но непонятно что. Потом все как-то начало налаживаться, я так понимаю, по крайней мере, торговля и даже производство некоторые, или даже обмен рабочей силой. Я вот работала переводчицей у инженера дистилляционного цеха на виноводочном или ликероводочном заводе под Петербургом, потому что он приехал настраивать итальянскую установку дистилляционную, и вот это было там, не знаю, в конце 90-х годов. То есть обмен какой-то шел. Но однако мы знаем, что отношения между Российской Федерацией и Евросоюзом в целом были омрачены взаимными санкциями. И в Италии, в частности, расскажите, сейчас, конкретно сейчас, какие санкции между Италией и Россией работают, и почему они были введены, и есть ли у них срок?
Ну, на самом деле, вы абсолютно права. Отношения между Россией и Италией, они уже многолетние, и при этом не только в сфере бизнеса, в том числе в искусство, в культура. И все итальянцы знают прекрасно российскую литературу, и много россиян знают, в том числе итальянские, и наш фильм, да, много как раз итальянских фильмов известны здесь и наоборот. Но, к сожалению, политика, она немножко мешает иногда, и на самом деле исторически, знаете, когда в Италии во времени, когда в России был Советский Союз, в Италии был очень сильный дуализм между двумя партиями. Это была коммунистическая партия и демократическая. И во время этого дуализма Италия могла держать двойные отношения. Одна партия дружила как раз с США, и другая, на самом деле, дружила с Россией. И это позволило, несмотря на все границы, железные навесы и все остальное, все равно держать нормальные отношения между нашими народами. Да? Но, к сожалению, сейчас ситуация изменилась в Италии в том числе, и между правой и левой партией особо разница никакая.
Но они остались коммунисты или они стали менее модными? Я помню итальянских коммунистов, которые приезжали к нам в Ленинград, и им возили экскурсии по конспиративным квартирам, значит, Владимира Ильича Ленина. Это в программе там стояло обязательно, потому что это было интересно, да, им. Но насколько я... Вот скажите сейчас, вот, насколько осталось, я могу судить, она осталась, но она не такая мощная. У нас тоже осталась коммунистическая партия, но это не та же самая. Или у вас
на самом деле, да. Она не та же самая, она осталась, коммунистическая партия осталась, она достаточно все-таки сильная все равно, да, но очень много людей, они находятся как раз в более центральном положении, и поэтому по-хорошему и главная проблема как раз это правительство, именно то, что не формировано из людей, которые имеют совершенно разные точки зрения. Они сформированы от людей, как раз, которые более-менее в центре и которые на самом деле уже не могут держать отношения с дипломатические отношения свободные с Россией, а также с США и также с Европой. И в результате получается, что, к сожалению, народ страдает, потому что мы в результате видим какие-то странные решения, которые, конечно, не совсем логичны. Да? Как пример решения, которое Италия приняла, поддерживает как раз антироссийские санкции. Это антироссийские санкции на самом деле уже 5 лет их, да? На самом деле особо не заметили, что Россия особо страдала. Да, какие-то санкционные людей, которые на самом деле санкционировались и у которых заморозили их активы за границей, они, конечно, страдали, но это редкий случай в реальной истории. Не так много россияне, да, попали в этом санкционный список. И экономика России, которая все-таки должна была быть жертвой этой санкции, мы видим, что в течение 5 лет она на самом деле развивалась все-таки неплохо. Если не было бы ситуация с ковидом, которая, между прочим, по всему миру даже хуже, но все-таки ситуация была на самом деле была бы лучше, конечно, без санкций, но все-таки привыкнули же к этим санкциям. Это в России. С точки зрения Италии, к сожалению, мы не привыкнули, потому что санкции, которые Россия вела против Европы, они ограничивали экспорт определенной сельхозтовары, определенной как раз продукции, как сыр, как ветчина, наш любимый пармиджано и много таких, и фрукты, много и овощи, да, которые раньше активно продавались и производились как раз в Италии, продавались в России. И самое и грустное, на самом деле, то, что эти производства и эти товары, большинство, они производились в юге Италии, где, конечно, экономика и так достаточно слаба. А эти санкции, конечно, они очень сильно ударили на экономику. Об этом уже никто не говорит, потому что прошли уже 5 лет. Те компании, которые страдали, они закрылись. И все. И, конечно, как вы понимаете, особо итальянские чиновники без разницы. Да, закрылись компании, ну и закрылись. Ну и до свидания, да?
Вот, в принципе... Аналогия. Они должны немножко нервничать, потому что бюджет страдает. Но я очень удивлена, потому что я-то знаю, как мы тоже любим, мы, русские, в свою очередь, очень любим заграничную еду. На самом деле, это такой признак, ну, еще с советских времен, наверное, такого какого-то, что-то в душе трепещет, когда ты вот сыр, вот он из Италии, и сразу вот даже он еще вкуснее, чем он есть, кажется. Но неужели российский рынок сбыта был таким большим, и это была такая доля? Неужели итальянские производители, особенно пармиджано, например, не нашли другого канала, других покупателей? Это так? То есть им пришлось просто производство сократить в итоге? Или, знаете, все-таки они нашли других
покупателей? На самом деле, конечно, как всегда происходит. Да, крупные компании, они на самом деле спасались от этой ситуации. Соответственно, пармиджано реджано, он продолжает быть экспортирован в другие места в мире. Конечно, он до сих пор существует, и продукты есть. Да, также, на самом деле, много производителей пармиджано. Они, конечно, и ветчина, да, они, конечно, продолжают свой бизнес. Но в этом тяжелые времена отказаться от рынка многомиллионные покупатели, как российские, конечно, это очень грустно. И поэтому с этой точки зрения могу вас гарантировать, что те предприниматели, которые закрылись, к сожалению, за эту ситуацию, они, к сожалению, страдали, объективно страдали. А чиновники в этом точке зрения, они особо ничего не делали. И не делали ничего, скрывая себя за решения европейские, да, поэтому, соответственно, надо было поддерживать европейские решения. Но, конечно, это очень грустная страница для нашей истории, и об этом, конечно, люди не забудут однозначно, это однозначно.
Люди и внутри Италии, которые да. пострадали в итоге. Да, я нашим слушателям поясню, что пармиджано – это то, что по-русски мы называем простым словом пармезан. Оно уже так вошло в наш обиход, мне кажется, за последние лет 20, может быть. Ну, не 30, но 20. Это вот и есть пармезан. У меня сразу маленький вопрос по поводу использования этого названия в наших российских условиях. Вы, наверное, я так думаю, знаете про, допустим, Олега Сироту, который вот с нуля запустил свое производство сыра, очень об этом в медиа, он такой очень медийный персонаж, он об этом открыто рассказывает, как он там кредиты в сельхозбанке берет, как ему там он коровник строит, что ему там, как он молоко ищет для этого сыра. Ну, он прям все рассказывает. Это вот действительно увлекательно смотреть, когда другой человек что-то делает хорошее. Да, ты... Но он сразу он запустился на фоне начала санкций, когда все было накалено, и у него был такой лозунг, что даешь русский пармезан. Ну, мол, мы сможем не хуже вот кого-то, и не надо нам ничего, не хотите, не надо, мы сами все себе сделаем. Такая была мысль. Он у меня тут был в эфире, я ему задавала вопрос, не боится ли он каких-то исков по поводу названия. Он сказал, что ничего, это не имеет значения, потому что они там, у них речка течет, они могут поменять ей название на Парма, например, чтобы речка называлась Парма, как город в Италии. И тогда уже пармезан будет по географическому названию совершенно так называться. Там в Италии или вы, или бизнесмены в вашем кругу как-то это комментируют? Это воспринимается хорошо или это воспринимается не очень хорошо?
Ну, смотрите, на самом деле главная проблема итальянской производство, и в том числе то, что касается как раз пармиджано, это то, которое мы называем фальшивка. Да? Что mm-hmm. такое фальшивка? Фальшивка – это когда название одинаково, да? А да. продукт совершенно другой. Mm-hmm. И продукт производен не по той технологии, не по то качеству. Это есть фальшивка. А в случае такой у нас была конкретный, есть конкретный пример между Италией и Германией. В какой-то определенный момент, вы знаете наш итальянский сыр моцарелла, да?
Да.
Который
да,
такой, да, очень известный. Вот. В какой-то определенный момент в Германии начали производить моцарелла, которая была синего цвета.
Синего?
Да. И не белый, да? Вот так. Конечно, в этом случае это фальшивка, да? Потому что на самом деле название одинаково, моцарелла, да? А продукт вообще ни при чем, да?
Ну, хорошо, конечно, с красными помидорами сочетаться должен синий.
Вот, да, это да. И это, конечно, фальшивка, да. По что касается производства сыра в России, это на самом деле очень хорошая идея. Я считаю, что это шикарные решения, которые были приняты. И такие предприниматели надо, наоборот, помогать идти дальше и развиваться. Почему? Потому что все-таки они зашли на некие ниши, которая была пустая в связи с санкциями. И mm-hmm. поэтому они на самом деле придумали, как делать, чтобы производить здесь. Теперь название, которое пользовались, пармезан, это не пармиджано-реджано, это другое mm-hmm. название. Mm-hmm. И качество продукции, я сам даже пробовал, качество продукции, она хорошая. Поэтому это не пармиджано-реджано, это пармезан. Это другое имя, это на самом деле...
Все понятно, вопросов нет больше, да. Все другое имя, да. Пармезан по-русски. Да. Пармезан, да. Три слога.
Все. И при этом понятно. Вкусное.
И вкусно, то есть вы даете высокую оценку очень.
Да, да.
И
да.
кстати, вы здесь же и другие, наверное, такие, и моцареллу тоже вы, наверное, тут ели. Наших
да,
производств.
Да.
Я вот читаю внимательно, когда я покупаю, я не вижу, не в Италии, это все где-то у нас производится. Похоже да. делают? Правильно делают?
На самом деле, да, есть тут тоже творог, рикотта наша итальянская.
Да. Да-да-да.
И в том числе и здесь производится буррата, очень вкусная тоже, да. Поэтому mm-hmm. Я вижу эти санкции как возможность уже для российских особо маленьких предпринимателей, потому что они на самом деле развиваются за счет этого. Они, ну, рынок был свободный, они зашли и как раз начали производить здесь все то, что до этого импортировалось. Нет сомнения, что итальянская моцарелла, она лучше, нет сомнения, что, что она вкуснее, но она нету на рынке, и поэтому на самом деле местные производители, они производят ее, и ей называют, и называют по-другому, поэтому здесь это не фальшивка, видите, история пармезан и пармиджано-реджано, это разные названия.
А ваши производители, ну вот торговать нельзя, а, ну, общаться-то можно все равно, и переписку вести можно, наверное, да? И,
не только, нельзя вести, на самом деле... Много из этой маленьких производств, они как раз зашли под направление, которое мы называем «сделать с Италией». Да? «Сделано с Италией». Не «сделано в Италии», а «сделано с Италией».
Вот, я хотела спросить, делятся секретами-то ваши производители? Ну, как бы запартнериться же можно и на чужой территории делать, в общем, такой же продукт. Но только вопрос...
Очень много компаний, которые в России начали, очень много маленьких предпринимателей, которые создались совместные усилия с итальянскими предпринимателями. И обменялись технологией, и обменялись, на самом деле, продавались оборудование, которое производит это. Это качество достигается, в том числе, благодаря этому. И очень много сотрудников пришли из Италии, из этой компании, чтобы здесь завести как раз эту продукцию. Поэтому, видите, это красиво, потому что вы видите, что народа двух стран, она продолжает общаться, она продолжает развивать бизнес-отношения, несмотря на эти внешние политические факторы, которые не помогают в этом моменте.
Мешают пока что, да. А когда в наших магазинах пишет нам через СМС слушатель, снова будет итальянская обувь, и у меня сразу вопрос, а не обменялись ли уже знаменитые итальянские обувщики своими секретами или технологиями с нашими производствами по этой линии? Вот про еду мы поговорили, а вот про промышленные товары широкого потребления идет сотрудничество или меньше?
Уже много. Я могу вам сказать, что есть магазины в Милане, известные бренды российские, которые как раз продают свои обуви, в том числе в Италии. И очень много, на самом деле, технологий развивается в этом направлении в России благодаря как раз итальянскому оборудованию, которое продается как раз с Италии, с итальянской компанией на российский. Очень много совместных компаний. Я могу вам в мебельный бизнес делать кучу примеров. Российский продукт, который делается с итальянской технологией, где пользуется дерево, которое на самом деле которое отсюда как раз, да, производится, и металлические механизмы как раз, которые идут из Италии. И в результате у вас получается такой красивый дизайн, такой результат, сильное качество, сильная кухня, например, да, и вы и не отличаете ее от итальянской.
Понятно, интересно. Я напомню нашим слушателям также, что хоть ряд продуктов и товаров попал под санкции, но есть еще ряд итальянских товаров и продуктов, которые не попал под санкции. Например, всякая бакалея, она совершенно спокойно завозится, я так понимаю, на тех же условиях. Там спагетти и прочие все макаронные изделия, они совершенно беспрепятственно продаются. Поэтому если вам где-то заявляются или на сайтах, или где вы заказываете еду, говорится, что это итальянское, ну, скорее всего, это и есть итальянское, да. Ну, а вот теперь я напомню, кстати, слушателям, если у них есть вопросы, они могут их присылать Винченцо Трани, президенту Итало-Российской торговой палаты, либо к нам на Telegram, говорит МСК-бот, латинскими буквами. Ну, тут уже шутят, например, шутки, насколько я понимаю, например, такое есть сообщение. Когда построят завод в Самарской области по производству Ламборгини и Феррари? Ну, это шутка, я так понимаю, нет? Или это шутка?
А, да? на самом деле это, на это сообщение могу ответить, что очень грустно, очень грустно. Видите, что автомобильный бизнес, автомобильное производство в России, он был первый итальянский, потому что, как вы знаете, была joint venture совместно с «Лада» в 1970 года, а, к сожалению, сегодня куча разных автомобильных производителей пришли в Россию из-за границы и начали производить здесь, кроме итальянских. И это, конечно, очень-очень-очень-очень жалко, конечно. Но пока, к сожалению, нет такой планы. Это очень грустно, это жалко. Но по что касается итальянского производства, но можно в этом точке зрения ожидать, что на будущее что-то меняется. Мы очень надеемся об этом.
Ну да, все-таки итальянские автопроизводители не клюксовых брендов, а массовые, они все-таки не пионеры индустрии. В смысле, не такие, не совсем лидеры, я бы сказала. Мы в этом смысле учимся, да, вот все пытаемся учиться там у немцев, у японцев, у шведов и так далее. Но в этом смысле наша отечественная «Лада» стала выглядеть существенно современнее. Вот я даже иногда их не узнаю на дороге, я если еду и вижу, что едет какой-то автомобиль, и удивляюсь, когда вижу, что это «Лада», и наше производство совсем неузнаваемые, какие-то формы новые и так далее. Хотя у нас долгое было действительно сотрудничество в советские времена. Мы знаем, что все наши эти «Жигули» замечательные, это «Фиат 124» и «Фиат 125», если кто не знал, это прям копии. Они были сделаны не очень хорошо, как правило, но все равно... Зато это было решение. Так, знаю ателье в МСК в Москве, они снимают мерки для смокингов и шьют в Милане. Сорочка там стоит от 70 тысяч рублей. Это лофт МСК нам рассказывает о вариантах сотрудничества. А я хотела, да, еще задать вопрос такой общефилософского, экономический, но я его задам, и, наверное, уже после рекламы можно будет ответить. Вот у Италии, в отличие от России, с ее сложным периодом в 20 веке особым. У нее, у Италии, есть традиции вековые малого и среднего вот этого бизнеса. Ну, как много где в Европе, где магазинчик может 300 лет существовать, или какая-нибудь кофейня, или джелатерия мороженое, или еще что-то, обувь там. И в современном мире эти маленькие-маленькие производители с трудом, я так понимаю, что с трудом, особенно сельскохозяйственные производители, с огромным трудом, они не могут, в общем, работать как раньше, потому что у них конкуренция с огромными корпорациями, которые дешевле, проще, применяя новые технологии, могут делать там примерно то же самое, особенно в сельском хозяйстве. Ну, и это к продуктам питания имеет отношение прямое. И сельское хозяйство – это дотационная, насколько я понимаю, полностью в Европе история. То есть вот эти вот традиционные хозяйства, их поддерживает государство, но не всегда успешно, и, в общем, это какая-то боль. То есть это уже не прибыль, да? То же самое с маленькими кустарными производствами, там, одежды, обуви. Конечно, найдутся всегда очень богатые люди, которые смогут оплачивать этот ручной труд и так далее. Но вообще, как Италия видит направление развития вот этого малого и среднего бизнеса у себя, тогда как он очень сильно под прессом находится? И как для России, какую вы видите траекторию? Ну, у нас 30 секунд, можно начать отвечать, и после рекламы продолжим. Да.
На самом деле, малый бизнес является в Италии основной драйв развития экономики. У нас очень мало крупных компаний. Есть, конечно, но мало по отношению с такой большой объемом ВВП, который генерирован от миллионные маленькие предприниматели.
До сих пор. Продолжим тогда по поводу того, как существует малый и средний бизнес в Италии, как он может существовать у нас. Винченцо Трани, президент Итало-Российской торговой палаты, с нами, отвечает на вопросы. Да, отвечает на мой вопрос после новостей, потом только на слушателях продолжим. Новости.
Хороший вопрос.
Мы продолжаем. У микрофона Анастасия Аношко. С нами сегодня Винченцо Трани, президент Итало-Российской торговой палаты, прекрасно говорящий на русском языке, на сложном русском языке человек, который отвечает напрямую вам по-русски. Вы можете задавать ваш вопрос или писать ваши комментарии в Telegram, говорит МСК-бот, или на смс-портал +7 925 888 894 8, как наша частота. Попозже будем принимать звонки. Можете уже сейчас приготовиться записать номер телефона, если собираетесь задать какой-то вопрос. Телефон у нас такой. 495-й код, ну это просто запомнить. Потом еще проще. 7373-94-8, как частота в FM-диапазоне. Итак, мы с вами остановились, Винченцо, на том, что какую роль играет малый и средний бизнес в экономике страны, в экономике итальянской, и как он выдерживает, и выдерживает ли конкуренцию вот со стороны новых мегакорпораций или, допустим, технологий новых, которые приходят, и тут надо же соблюдать, получается, баланс, там, традиции против улучшения эффективности, да? То есть готовы ли вы использовать химию, например, чтобы травить жучков на винограднике? Или вы старым дедовским способом будете там обсыпать этот виноград, я не знаю, чем, золой какой-нибудь? Вот вы сказали, что все-таки малые и средние бизнесы есть основа экономики итальянской, да? Мы на этом с вами
да, на самом деле, до сих пор 84% от ВВП в Италии – это результат работы многомиллионных маленьких предпринимателей. Это очень важно, на самом деле, для развития любого государства, потому что это позволит диверсифицировать риск, да, и позволит намного более стабильно развивать экономику, чем просто развивать экономику с малым количеством очень крупных предприятий. К сожалению, непростая жизнь наш итальянский малый и средний бизнес, так же, как на самом деле непростая российские маленькие и средние предприниматели. И большинство здесь проблема два. Первая проблема – это то, что, конечно, конкурируют больше и больше с крупными компаниями, которые пытаются как раз забрать кусочку хлеба от маленьких предпринимателей, с одной стороны. И с другой стороны, конечно, второй главный проблема – это то, что, к сожалению, государство, с одной стороны, помогает с какие-то общие политика, да, с какой-то общий, на самом деле, инструмент поддержки развития малого бизнеса, помогают маленькие предприниматели, но с другой стороны, к сожалению, на все международные общения, на все международные государственные встречи и на все международные проекты отправят вперед всегда крупные компании. Вот это есть большой проблема в том числе, да. Поэтому в результате получается, что в любой из итальянских посольств, когда вы видите всегда мероприятия, организованные как раз для развития экспорта, чаще всего вы видите представителей крупных компаний. И очень редко бывают маленькие предприниматели. А у маленьких предпринимателей очень мало реальная, конкретная поддержка, реальная, конкретная помощь в организации как раз общения, да, только такие глобальные программы по развитию, да, вот это и есть, конечно, реальная картина на развитие международных отношений для маленьких предпринимателей. К сожалению, эта поддержка не видна, да, вот это происходит в сегодняшний день в Италии.
Ну а какая она может быть? Вот Итало-Российская торговая палата, она, ну, чем она может быть, чем она занимается в том смысле, что наш, например, русский предприниматель сейчас сидит, слушает радио или едет где-то и слушает, что вот есть такая торговая палата. А он, например, либо уже задумал какое-то производство, либо уже занимается, допустим, каким-то производством. И вот он думает, что, а может быть, было бы здорово там, не знаю, что какие-то там элементы итальянские там получить, не знаю, или технологию. Он может обратиться к вам со своим запросом в письменном виде, и вы ему найдете, подберете, с кем он может
переговоры так вести. Именно так. Итальянская российская торговая палата, она как раз ими это занимается. Она строит мосты между итальянского и российского бизнеса. Не только бизнеса, в том числе в другие направления, направления культуры, в том числе направления искусства, но большинство бизнес. Это что значит? Что через Итало-Российскую торговую палату итальянские предприниматели и российские предприниматели могут обратиться для получения некие услуги, как поиск партнера в Италии или в России, да? Поиск партнера, это не значит, это только поиск покупателя, да? Это очень важный момент. Это в том числе поиск партнера, который помогает развивать бизнес вместе, который передает как раз ноу-хау, технологии, который помогает как раз отдать правильное оборудование, которое позволит производить определенные продукции в России или наоборот в Италии. Но здесь очень важный момент, на самом деле, вспомнить, что Итало-Российская торговая палата, она 50% как раз является российской, точно так же, как, на самом деле, вторая половина как раз представляет интересы итальянской компании. Это значит, что там есть и главная задача, в том числе, помогать российский экспорт в Италии и, конечно, поддержка российских предпринимателей. Именно по этой причине нужен, чтобы предприниматели обратились в палату на наш сайт или в письменном виде у меня, как раз отправили письмо, имейл, да, и в принципе обратились с просьбой организовать такой поиск партнера. И, конечно, это я на самом деле уверен, что это очень сильно помогает развитию.
Скажите, а какие товары российские там сейчас востребованы? Вот мы знаем, что в Китае очень полюбили там российское мороженое. Уж не знаю, насколько это правда или это какой-то миф. Ну, вроде бы, по крайней мере, Си Цзиньпину две коробки мороженого Владимир Владимирович Путин подарил точно под камеры. А вот наши товары российские в Италии, какие, по вашим данным, самые востребованы?
На самом деле, есть много разных миссий, которые можно развивать между этими двумя странами в бизнесе. Готовая продукция на сегодняшний день есть, но не так много. Но могу вам сказать, как готовая продукция, наверняка наш всем известный IT-антивирус Касперский, например. Да? Uh-huh. Вот Касперский в Италии имеет большинство рынок, на самом деле.
Это крупная компания, все-таки крупная, она очень большая. А вот если говорить про поменьше уровень, у вас же есть интерес защиты, как бы защиты интересов ваших собственных производителей итальянских, которым самим надо продавать свою обувь, там, еду и, там, не знаю, одежду, что еще там.
Да, на самом деле, есть вероятность организовать, конечно, такие обмены технологий и такие обмены опыта между итальянскими и российскими предпринимателями, которые позволят российским предпринимателям знать лучше местный рынок. Конечно, если российский предприниматель хочет развивать в Италии продажи или бизнес, который схожен к сектору, например, одежда, да, где на самом деле рынок уже полный, да, уже на самом деле полно итальянской продукции в этом направлении, для российских предпринимателей будет сложнее. И именно по этой причине нужно найти нишу, в которой зайти. Это не так просто, и на самом деле не так просто, если рынок хорошо не изучен. Поэтому в каждый сектор нужно обязательно изучить этот сектор внимательно. Ну и очень много бизнеса делается в этом как раз российской стороне в Италии через продажа или совместное производство, но через продажа не готова продукция. Вы представите себя на самом деле, сколько из продуктов, в том числе, если вы берете мебели, да, сколько на самом деле себестоимость мебели, производство полностью в Италии, и сколько на самом деле стоит тоже мебель, если он производится как раз в России. Да? Соответственно, и на самом деле элементы, которые формируют шкаф, который у нас дома есть, очень много из этих элементов, они сделаны как раз из металла, очень много из этих элементов, они сделаны из дерева. И продажа готовой мебели, производство в России, конечно, в Италии очень сложно, потому что есть итальянский бренд местный. Но продажа древесины, например, или продажа, на самом деле, полуфабриката в мебели, как в любой другой отрасли, это то, что, на самом деле, может быть более интересно и более маржинально. Это маржинально, это тоже очень важно.
Но ну это да, только... да, но это проще. Мы пытаемся от этого уйти, насколько я понимаю. Вот недавно был принят закон, который запрещает необработанную древесину, допустим, в Китай поставлять. Хотя это понятно, что это очень просто. Ну как, это самое простое, что можно сделать, это поставлять
сырьё. Но это неинтересно.
Мы стараемся от этого, наоборот, уходить и глубокую Правильно. Переработку предлагать всем.
Но поэтому как раз вопрос переработки, она имеет разные степени, да? Можно продавать просто необработанную древесину, это самый простой и самый низкомаржинальный, да?
Но продавать мебель лучше. Не-не-не, я поняла вас, я вас поняла, да, что у вас свои собственные есть. У меня сложилось, да, впечатление, у нас же есть магазины тоже, и итальянские эти кухни вместе с... Рядом обычно они все вместе, там, тут же с немецкими, тут же с белорусскими. В одном здании там три аренды, трех или, может быть, один там собственник. Когда все вместе, чтобы человеку удобно было ходить и выбирать. И везде цены очень высокие. Только у Икеи они низкие, да и то не всегда. Да-да-да, или там какой-нибудь Леруа Мерлен, который тоже там предлагает, но говорят, у них там немножко криво-косо все, но ничего, я думаю, они со временем справятся. Просто широкий массовый потребитель, я, знаете, у меня было такое впечатление, вот у меня лично, когда я в Италию, ну, года два или три назад в качестве туриста как раз я съездила, и вот эти вот туристический такой тоже... Это тоже был раньше, да, вид деятельности обслуживания туристов в огромном количестве городов, особенно таких, как Венеция, там, или да, куда едут, вот со всего, ехали раньше со всего мира. Сейчас этот год пандемии, и дальше мы понимаем, что никакой определенности нет. Все там только пока заявления про вакцины, и сколько это будет стоить, и сколько человек привьется, там непонятно. Поэтому что с этим сектором, который остался без работы? Остался ли он без работы? Или у вас там внутренний туризм начал развиваться? Что у вас происходит в Италии в этом смысле?
Ну, к сожалению, эффект ковида, он очень жесткий, очень серьезный на итальянскую экономику. И, к сожалению, вот особо в секторе туризма нет такой возможности закрыть то пространство, которое было... международный туризм с местным. Местный туризм, особо европейский туризм, это очень бедный туризм. Это туризм, который большинство, конечно, закрывает сегмент больше массовый, да, чем средневысокого сегмент. И именно с этой точки зрения российские туристы, они всегда были известны как туристы, несмотря на свой уровень, которые на самом деле больше всего любили путешествовать, двигаться и не просто сидеть на одно и то же место несколько дней и не употреблять ничего и не смотреть ничего, да? Поэтому уровень расхода иностранных туристов и особо, конечно, русских для Италии был исторически особо интересный. Ну а сейчас, конечно, и внутренняя Европа, да, туризм внутренняя Европа, он, конечно, намного меньше маржинальный, это однозначно.
Давайте слушатели подключать, потому что я и обещала, и наверняка многие хотят задать какой-то свой вопрос. Наш номер телефона 495-й код 7373948. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Винченцо, скажите, пожалуйста, у меня много знакомых в Италии раньше, до ковида отдыхали. Почему у вас такая национальная, не знаю, идея, спортивный интерес в малых предприятиях, например, в кофейне, в каком-нибудь магазине посуды, а практически во многих местах не принимают карточки, просят платить только наличными, и скрываются от налогов прямо в открытую, говорят, давайте нам наличку, мы вам сделаем скидку. То есть, я как понимаю, если это предприятие малое будет работать по-честному, они не выживут.
Спасибо за вопрос. Да, я присоединяюсь. Это прям выглядело тоже очень странно. У нас не было наличных, мы голодные ходили, нам поесть было невозможно, потому что никто не хотел карту брать в Риме.
На самом деле на итальянский рынок есть два типа проблемы. Первая проблема – это диджитализация, уровень диджитализации. Россия является одним из лидеров в Европе с точки зрения распространения пластиковой карты на одного человека. Да? В Италии эта динамика совершенно иная. Во-первых, пластиковые карты не более одна или максимум два по одного человека, максимум два. А в России как раз и динамика иная. Первый, во второй, обычно пластиковые карты привычно в Италии их пользоваться для более большие покупки и не для маленькой покупки. Почему? Потому что, во-первых, исторически так и произошло. Во второй, комиссия на пользование как раз карта очень высокая, выше, чем в России. Могу вам сказать, что средний как раз в России комиссия для предпринимателей среднего уровня 0,6-0,8%. В Италии средняя комиссия 1,5% от выручки. Поэтому получается, что любой предприниматель, маленький или большой, он платит большую комиссию для обслуживания как раз карты. Это первая проблема. Второй, очень важный тоже момент, это то, что налоговое обложение в Италии не сравнимо с российским налоговым обложением. Уровень как раз налога для предпринимателей и в том числе для физических лиц безумно высокий. Он для много людей он выше, чем 50% даже. Да?
Поэтому это для бизнеса выше 50%? Для физлица или для бизнеса больше 50%?
Для физлица. Это выше 50%. И дальше, это первый момент. Дальше, второй, очень важный тоже фактор, который надо учитывать, маленькие предприниматели, кроме заплатить НДС, который 22% уже, над это должны платить как раз другие налоги, которые достигают еще 50%. Поэтому, конечно, есть всегда люди, которые пытаются как раз обойти с этим расходом. Теперь маржинальность, маленькие предприниматели или большие компании, уровень маржинальности, она на самом деле выше у маленьких предпринимателей, чем на крупных компаниях. Поэтому теоретически, если маленький предприниматель заплатил бы налоги, он на самом деле мог бы жить точно так же, как и живет крупный предприниматель. Здесь не в налоге разница. Почему? Потому что система налогового обложения, он в шкалах, да, соответственно, поэтому если бизнес больше, платишь больше, бизнес меньше, платишь меньше. Поэтому реально нельзя сказать, что маленький предприниматель не доживет, если платит налоги. Нет, это не так. Надо сказать, что маленький предприниматель, поскольку он напрямую управляет эти поток денег, да, и он на самом деле может влиять на некий оптимизация налога, которую он сам в этом старого системы, подходом старой системы он делает, он, конечно, в этом точке зрения платит меньше. Насколько это целесообразно, да, и насколько логично, здесь, к сожалению, не совсем логично. Объясняю почему, потому что система налоговой в Италии сделана так, что если маленький предприниматель не платит налоги достаточно, он не может получить кредиты в банках. И, соответственно, его развитие маленьких предпринимателей будет нереально, если у него недостаточно как раз чеки и недостаточно оплаченные налоги. Все это, конечно, создает такое положение, что маленький предприниматель, он не может развиваться, если он не нормально как раз относится к системе оплаты налога.
Понятно. У нас тут сразу комментарии по ходу вашего объяснения, что в России комиссии для предпринимателей тоже от 1,5%. Это пишет Максим. Видимо, он предприниматель, наверное. Владимир пишет, что за ерунда. Везде платил картой, никаких проблем. Еще человек пишет, я в Италии никогда не видел российских товаров. Вот, видимо, часто человек ездил раньше когда-то, не сейчас уже. Небольшое, значит, тут у нас, можно сказать, заочная перепалка по поводу «Жигулей» у слушателей случилась, потому что на СМС вот написал Евгений 33, что для своего времени «Жигули» были отличными машинами. Даже сейчас они на вторичном рынке находят своего покупателя. У меня была первая машина 2107. До сих пор хорошие воспоминания. Это пишет один человек, а другой про машину, значит, пишет сейчас... итальянские автомобили не топовых марок, это откровенный хлам. У меня был Фиат, это не машина, а сущее наказание, вечно недовольный пишет. Но это уже мы как бы проехали, да, это обсуждение автомобильное. Давайте вопросы напрямую нашему сегодняшнему гостю Винченцо Трани, президенту Итало-Российской торговой палаты. 7373948, наш прямой эфирный номер. У вас еще есть буквально несколько минут, чтобы задать свой вопрос.
Да. Алло, здравствуйте. Добрый день, Настя, да. И ваш гость. Алло.
Пожалуйста,
алло.
Говорите.
Да,
вопрос вашему гостю. Я часто была в Беларуси, обратила внимание, значит, на обилие товаров легкой промышленности, на сферу услуг, особенно торговля, общественное питание. Там малый бизнес все-таки очень хорошо развит. Я была, говорю, Минск, Брест, вот, уже говорят, там текстильная совместная итальянская империя в Бресте создана. Скажите, пожалуйста, у вас особые отношения с Белоруссией? Как там вообще, как вообще итальянцам как бы живется в Беларуси
в вопросе
бизнеса?
Да. Союзное ли у нас государство для итальянцев? Как оно выглядит? Или это два разных все-таки государства?
Нет, на самом деле, спасибо за вопрос. Вот это как раз хорошие примеры. Хорошие примеры совместной деятельности итальянской и белорусской компании. Они могут там быть более видны, потому что экономика меньше, и поэтому как раз больше видно, да, совместные предприниматели. Совместное предпринимательство как раз. В России, конечно, много больше такие примеры. Они просто меньше видны, но они есть. Точно так же, как на самом деле в Беларуси. Непростой рынок, я сказал бы, союзное государство, белорусский и российский, есть свои сложности. Я очень хорошо знаю оба как раз рынка и могу сказать, что много, в течение много лет, на последние как раз 10-15 лет, российский система для иностранцев, он стал более понятный, да, он стал более предсказуемый, а белорусская система в этом точке зрения был, поскольку он был немножко жестче, он правила были более четкие, и иностранцы они поняли быстрее, что надо делать, чтобы как раз вести бизнес там. И поэтому есть, конечно, примеры компаний, которые, конечно, там развивались и, в принципе, неплохо. Но я могу сказать, что в России есть много особых экономических зон, которые создались совместно с итальянскими предпринимателями, в том числе и маленькими предпринимателями. И эти результаты были, на самом деле, так же успешны, как и белорусские. Конечно, в маленький рынок больше видно, а в большой рынок меньше видно. Но много таких примеров.
А вот тут у нас был вопрос, где сейчас в России можно купить итальянский пармезан, точнее, пармиджано-реджано, наверное. А у меня сразу вопрос, а что, через Белоруссию не возят, ввозя как бы
нельзя,
как Беларусь?
Нельзя, потому что продукты, которые продаются в Беларуси, это продукты, которые не пармезаны, которые мы видим в Беларуси, большинство, это местные как раз производства, точно так же, как на самом деле пармезаны, которые мы видим в России. Какой-то часть продукции, которая санкционна в России и не санкционна в Беларуси, она, конечно, в Беларуси есть. Но где и как на самом деле его найти за пределы Беларуси, это большой вопрос. На самом деле, если вы ходите в магазины, в Азбука Вкус, в Глобус Груме, вы не найдете так называемая санкционка, да? И в том числе, если вы идете в любой другой магазин, в Пригросток, или вы идете как раз в Копейке, в любой магазин, куда вы идете, сейчас вы не найдете санкционку. Если где-то есть под полом, да, называем так, да?
Это незаконно, все, мы это, да, мы отвергаем.
Это незаконно, да, и нельзя найти.
У нас осталась Швейцария, которая не входит ни в какие союзы, поэтому совершенно замечательно швейцарские сыры получили. Они не имеют сейчас конкурентов, мне кажется, на нашем рынке российском. То есть вот они.
Я не согласен. На самом деле думаю, что намного более вкусные российские сыры, чем швейцарские. Верите мне, разница большая.
Это интересно. Спасибо. Мы будем тогда ориентироваться на вашу рекомендацию и обращать внимание на наших отечественных производителей. Там, кстати, Олег Сирота все говорит, что там сейчас какой-то конкурс идет российских сыроделов, вот там какой-то конкурс, в общем, надо там их там пройти по ссылке, поддержать, но лучше всего просто купить сыр и попробовать, наконец. Винченцо Трани, президент Итало-Российской торговой палаты, был сегодня с нами целый час. Винченцо, спасибо вам большое, что вот уделили нам внимание. Мне кажется, чуть яснее стали наши перспективы. Мы пожелаем друг другу скорейшего отмены всяких санкций. Когда, кстати, срок? Не знаете, там они срок имеют, продлеваются каждый год или что, каждые 10 лет?
Непонятно, продлевается как раз каждые 6 месяцев, но непонятно, когда заканчивается. Это грустная история нашей
Давайте писать петиции. Петиции будем писать и просить отменить уже, закончить в связи хотя бы под имя коронавируса. Отменим все санкции, будем опять жить, как раньше, нет? Давайте слушаем сейчас новости, потом будет реклама полчаса, а потом опять я с вами в хорошем вопросе еще с 11.30 до 12.
Хороший вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем, дорогие друзья. Хороший вопрос теперь только с вами. И вы можете писать нам сюда на радио, как через Telegram, говорит МСК-бот. Латинскими буквами. Можете писать смс на номер +7 925 88 88 94 8. Но все люди, кто нам регулярно пишет, я так понимаю, имеют это уже в своих записных книжках телефонных. Итак, что у нас из новостей? Во-первых, впервые побит антирекорд по количеству официально зарегистрированных, зафиксированных смертей, где причиной указан коронавирус. И антирекорд этот такой, 500 человек, планка в 500 человек за сутки по всей территории Российской Федерации. Всего 507 летальных исходов. Это, видимо, рапорты со всех краев страны. Мы знаем, что 6 регионов еще вчера, накануне, было объявлено, заявили о том, что у них на 90% занят коечный фонд в госпиталях, в больницах. Это значит, что следующие нарастающие там вызовы и ситуации, которые будут требовать госпитализации, они вообще ставятся под вопрос, потому что как только будет 100% занято, класть будет людей некуда в 6 регионах. И поэтому вот, ну просто знаете, да, я так вот зачитала короткой строкой, тут обсуждать мы ничего сейчас в данный момент не будем, но есть все-таки связанные с этим, ну косвенно, но все-таки связанные с этим новости. Например, 27 ноября в Москве откроются катки с искусственным льдом. Для посещения нужно будет зарегистрироваться по специальному QR-коду, а в раздевалках находиться в масках и перчатках. Число посетителей будут контролировать сотрудники катков. Это такая вот новость из разряда афиш, да, мы все ждали. Сейчас опять снег у нас ушел, на улицах Москвы мокро. Он порадовал нас всего 2 дня, но, может быть, уже теперь для искусственного льда пришло время. Посетителям бесплатных катков нужно будет вот эту пройти регистрацию по QR-коду, поэтому надо будет обязательно иметь хорошо заряженные телефоны при себе, чтобы они, значит, не садились, чтобы этот QR-код сделать. На платные катки лучше заранее билеты тоже как-то удаленно покупать, не забывать про... Ну, перчатки в данном случае как бы это такая уже, можно не спорить о том, что нужны они или нет, потому что зимой ты можешь носить вязаные перчатки и все, или там горнолыжные, или какие-нибудь там бывают всякие разные зимние велосипедные, я видела в продаже, очень интересные там, они утеплены и так далее. В этом смысле, если вам даже это как бы сложно и не нравится надевать пластик на себя, то вот у вас есть такая возможность. В раздевалках, в пунктах проката надо, значит, будет их при себе эти маски носить. И, ну, вот имейте в виду, я не знаю, сейчас как-то вот каждый, кто не обращает внимания, например, на ограничения, так он и не будет дальше обращать на них внимание, будет ходить везде и кататься на коньках. А сейчас вот, у другой категории людей, которые берегутся, боятся, опасаются, они, соответственно, наверное, предпочтут вообще никуда не ходить, даже на каток. Хотя проблема сброса напряжения, да, проблема дефицита движения в условиях, когда 30% сотрудников, ну, по крайней мере, заявленных в Москве, сидят и работают из дома, она есть. И как ее решать, особенно в такой вот межсезонье, когда сейчас еще, в общем, снега по большому счету нет, в то же время мокрый, просто пройтись даже по парку, это надо специальную обувь какую-то иметь, там капюшоны, какое-то, в общем, мундирование, экипировку, это сложно. В этом смысле катки – это такое решение, да, для движения. А с третьей стороны, катки – это, конечно, всегда опасность упасть и что-нибудь себе сломать, если честно, да, а попадать сейчас в больницу не очень хочется, и это очень глупо, не попасть с коронавирусом, а с чем-то другим. И при этом, обратите внимание, что в России предложили, накануне была новость, предложили запретить продажу алкоголя 1 и 2 января. С такой инициативой выступил член общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Он общественник, и он отметил, что то, что мы, в общем, все и так знаем, что в новогодние праздники фиксируется всплеск алкогольных отравлений и рост числа обращений к врачам. По мнению Хамзаева, запрет на торговлю спиртным в первые дни Нового года поможет сократить количество несчастных случаев. Это, безусловно, то есть, мне кажется, даже обсуждать вот, ну, то, что исключение алкоголя как-то, может быть, поможет ситуации с отравлениями, наверное, да. Но вот вы поддерживаете инициативу по запрету на торговлю алкоголем первые дни Нового года или нет? Давайте голосование с вами заведем, если мы сможем, да? Мы же сможем, конечно, да. Попробуем. Пожалуйста, у вас есть сейчас способ самовыразиться через телефонное голосование. Очень жду звонков. 495-й код 134-21-35. Да, вы поддерживаете эту инициативу. Сейчас, в это сложное время, когда коечный фонд переполнен, это, конечно же, нужно, потому что они, врачи и так... Очень многие врачи ушли работать, они, по сути, переквалифицировались. Они уже почти год работают, кто-то в реанимациях, кто-то в медсестрами и так далее. И сейчас просто места не будет. Или вы просто обездвижитесь еще на некоторое время у себя дома. 134-21-36, нет, неправильная инициатива, нельзя лишать людей вот в такое напряженное время, когда все плохо, все, даже то, чему ты, может быть, умел радоваться, какому-нибудь вот этому сидению дома первое время, но оно уже должно было надоесть к этому моменту. И градус напряжения, и количество людей, сходящих с ума, даже, судя по новостям, оно, конечно, растет у нас сейчас. Это нельзя не видеть. Второй номер, кто не поддерживает ограничения на продажу алкоголя 1-2 января, 134-21-36. А если вы поддерживаете такое ограничение, все-таки здоровее будем. 134-21-35. Первый номер, звонки 7373-94-8. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый день.
Можно Госдуме загадку загадать, чтобы они думали, как ее отгадать?
Ну, это какая-то шутка сейчас будет. Ну, давайте, попробуйте. Может быть, насмешите нас.
Ну, она такая средняя, так сказать.
Ну, говорите уже быстрее.
Потому что такие законопроекты, когда люди наши наверху выносят на обсуждение, ну, не стыдно.
Вам кажется, что это неправильно? В общем, вы не согласны с этой инициативой. Я спасибо вам за звонок. Это не законопроект. Я прошу не путаться в понятиях. Это инициатива общественной палаты. Просто инициатива общественника. И я, надо сказать, внутренне, например, вот как врач, как женщина, я-то с ней согласна, с этой инициативой. Мне кажется, что алкоголь – это зло, это просто яд, который мы в себя почему-то по какому-то странному стечению обстоятельств считаем приятным загрузить по праздничным дням в честь какого-нибудь хорошего события. 7373-94-8. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, Ольга, Москва. Как женщина и как мать, я, безусловно, вас поддерживаю. А еще я вас поддерживаю как человек, который живет в доме, где красное и белое имеет свой магазин. То есть, конечно, 1 января мне, как человеку, который не злоупотребляет алкогольными напитками, ну, просто, знаете, больно и неэстетично смотреть на эти вот въезжающие в мой двор на дикой скорости люди, которым необходимо срочно поправить. Вот. Но, с другой стороны, конечно, милосердие, оно говорит о том, что, ну, это бесчеловечно предлагать какие-то инициативы, запрещать что-то, не предлагая никакой альтернативы.
А что мы можем предложить? Пить морс?
Пожалуйста, бесплатный выезд или там 50% скидка на путевки в дома отдыха, в санатории, значит, в фитнес-центр. И чтобы они в это время работали.
Это уже есть. Нет, ну фитнес-центры, да, так чтобы по одному там пускали. Они уже есть. Смотрите, скидки. Я, кстати, напомню, сегодня чего у нас с вами? У нас еще сегодня пока что 25 ноября. У нас работает система сейчас кэшбэка на туры, которые вы можете купить. И на сайте Ростуризма, по-моему, вы можете увидеть список то ли туров, то ли организаций, которые продают.
должна быть еще одна, значит, дополнительная карта, насколько я понимаю, да, потому что расплатиться, например, своей картой я в этом случае, ну, как бы могу, но никакого кэшбэка не получу. Ну, наверное, это правильно.
Это делается...
Мне, вот, все, ну, знаете,
это уже другой вопрос.
Когда мне говорят, вы можете получить,
да,
но
да, да, да,
только если у вас там, значит, 526 будет еще условий каких-то.
Спасибо большое за звонок. Вот эту карту дополнительную, с которой надо оплатить и на которую кэшбэк, это, конечно же, делается просто двумя движениями в смартфоне, двумя скольжениями пальца. То есть это виртуальная карта, мир, которая открывается просто раз, два. Ты так нажимаешь кнопочку «Открыть карту», все, и она у тебя там показывается, там генерируется свой номер. Только я, пожалуйста, вас очень прошу, внимательно читайте условия именно на сайте вот этого Ростуризма по поводу кэшбэка, чтобы не получилось так, что вы что-то купили, а вам денег никто потом, вы, например, рассчитываете, что 20% вам вернут, а их там не вернут почему-то, потому что вы какое-то условие не соблюли. Надо соблюсти ряд условий, да. Это, в этом смысле это сложнее, чем купить алкоголь, конечно, но, однако же, есть инициатива, голосование наше, если вы поддерживаете эту инициативу общественников о запрете продажи алкоголя 1-2 января, чтобы снизить, на самом деле, тут вопрос снизить нагрузку на врачей или снизить нагрузку на здоровье соотечественников, или что? Первое, 134-27-35. Это вы поддерживаете. Я думаю, что все женщины сейчас скажут «да», и все мужчины скажут «нет». И второй номер для тех, кто против этой инициативы. Так делать нельзя. Все взрослые люди сами решают, когда им там что покупать. И праздник, он для того и праздник, чтобы вот как это, отпустить себя, чтобы вот напиться, нажраться. 134-21-36. Это второй номер. Алло, здравствуйте. Да, давайте сейчас итог вместе подведем. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вы говорите, мужчины все против.
Мне,
да,
кажется, мужчины любят выпить.
А я на самом деле за такой законопроект, потому что я не...
Да это не законопроект, это предложение.
Предложение, да, Хамзат. Потому что я не видел нормальных мужиков, кто бежит 1 числа за бутылкой догнаться.
Все заранее покупают.
Все за неделю накупают, ну, и все нормально. Ребята, ну давайте не будем вот тут, ну, дурака-то валять в конце концов. Я понимаю, что ему надо было что-то сказать, вот там как-то все напомнить. Ну, кто идет первого числа? Нет, ну, возможно, какой-нибудь там алкаш.
Почему? Я помню, знаете, у меня такая картинка перед глазами, как бежит какой-нибудь такой раскрасневшийся парень, и у него рубаха, он не накинул на себя ничего, и у него рубаха пузырем, значит, от ветра надувается в этот мороз, значит, на фоне белого снега, это белая рубаха, потому что все были нарядные вчера еще, и как бы эти наряды уже немножко опали, но они еще остались, вот он бежит, и бежит, чтобы... А потом, значит, он еще по дороге может кого-нибудь побить, вот, а потом он, значит, возвращается, у него там склянки эти бренчат в каких-то авоськах. Но это какая-то старая натура, я, честно говоря, давно не выхожу на улицу, ни первого, ни второго, но...
На самом деле, вот по-честному говоря, вот ни один мой знакомый, да, вот мне в голову это не придет. Почему? Потому что, ну, как бы, круг общения такой, да и не только круг, я уверен, что у всех, все идут в гости, у всех все есть, все затариваются за неделю заранее на всякий случай.
Сейчас вы начали уже закупаться или нет? Вы сейчас?
Слушайте,
пока,
ну,
бум не настал.
У меня это самое, у меня всегда стоит, у меня
всегда
еще.
Есть.
Я где-то, знаете, хобби такое где-то с 2001 года придумал. Я эти бутылки так копил, потом вроде как перестал копить, а на самом деле, я не знаю, одна комната заставлена ими.
Полные бутылки? То, ну, есть это как бы бар у вас домашний?
Ну да, все полное, да, там штук 50, наверное. А вообще,
нет, то некоторые пустые коллекционируют.
Нет, ни в коем случае. Ну, это какое-то кощунство, извращение.
Да ладно, из пробок занавески.
В основном все знакомые, скажем так, кто, ну, выше среднего достатка, перешли на самогон и пьют очень хороший, нормальный самогон. А вот это...
А где они его покупают? Ну, не в магазине же, не в Красном?
Да, ну, кто... Это знает,
надо места знать. Ой, ну, конечно, вот эта вот закрытость, кастовость, она, конечно, всегда привлекала,
конечно,
особенность.
Кто как гонит, у кого какая перегоночка, кто на чем. Это там своя жизнь у них, понимаете, у всех этих ребят.
Ну, и за этих людей я не беспокоюсь за них. Спасибо вам большое за звонок. За вас тоже я не беспокоюсь. Чувствуется, у человека все стабильно, там, распланировано, и никакой вот ну, а правда, может, этот запрет тогда, получается, поможет сохранить, так сказать, здоровье людям, у которых не было, например, запаса там какого-то финансового или какой-то вот такого плана выпить какое-то количество алкоголя. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло.
А, да. Добрый день.
Да,
Татьяна,
ну как?
Москва.
Смотрите, сколько у меня женщин сегодня звонят, как приятно. Вы за рулем или кто?
Ну, наверное, это больная тема для нас. А я думаю, что такая инициатива назрела в более жестком формате, в формате сухого закона, потому что перед нами есть прекрасный пример скандинавских стран, где с помощью таких законов гораздо снизили существенно потребление крепких спиртных напитков.
Конечно, а что у них за закон? Расскажите, вы, я смотрю, вы погружены в тему, а какие там ограничения работают?
В Финляндии, ну, например, там, ну, я часто бываю в Швеции, например, там алкомаркеты работают 2 дня в неделю по 4 часа. Как правило, это дневные часы. Так. То есть тем, кому хочется догнаться ночью, да, и проблемы создать всем окружающим благодаря своему состоянию, они крайне ограничены в возможностях. Вот гражданам нужно создавать ограниченные возможности приобретение, особенно крепкого алкоголя. Вот.
Ну, а что вы скажете, если ваш спутник просто перед Новым годом ящичек под кровать, там, значит, это ножкой, доставка привезет, и он целый ящик, например. Ну что, уже ничего, все равно
получится. Это не мой формат спутника, а тем, конечно, у кого такие спутники, я искренне сочувствую. Вот. Да. И я думаю, что у нас алкоголь чересчур доступен. Особенно его крепкие варианты, это водка. Посмотрите, сколько у нас сортов водки. Вы где-нибудь видели хоть
слушайте,
в одной
да
стране?
Я, честно говоря, может быть, я не помню уже, что я там... Вы, кстати, радио выключаете, когда звоните на радио, а то звук заносит. Я знаю, что
я
просто есть
эти...
Да? Ну, хорошо. Я знаю, что есть, да, у нас там много сортов, но я также вижу какие-то тревожные новости из Якутии, где люди травятся антисептиком. Знаете, они перешли с боярышника вот этого, или как его там называть, этот какой-то одеколон?
Да.
Или еще очиститель стекла.
Но этого
говорят,
бояться или... тогда вообще порядок не навести, понимаете?
Я не боюсь, нет, я просто констатирую, что...
Нужно два вектора действия. Во-первых, ограничить доступ к алкоголю, а во-вторых, контролировать производство некачественного суррогата, контрафактного алкоголя.
Знаете, я согласна, да. Я бы тоже запретила. Вообще, жалко только, что я знаю, что это никогда не найдет отклика как бы в душах, да, сограждан. И несмотря на то, что вот Владимир Владимирович говорит, что, например, надо жесточайше наказывать за, как это, за пропаганду легких наркотиков, да, я согласна, это очень все правильно. И вдогонку к этому надо сказать, что алкоголь ничуть не меньше зло, чем легкие наркотики. Еще последний звонок на эту тему, и подведем итог голосования. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста, говорите.
Настя, вы знаете, мне кажется, какие-то странные люди вам звонят, оторванные от реальности.
Но вот вы не оторваны, скажу... расскажите нам, как делать.
Не-не-не, я вам скажу, что будет. Все, узнав, что нельзя будет купить, купят в 1,5-2 раза больше. Так. А раз купят, то и выпьют. От этого будет только вред. Насильно ничего никогда не получается.
Понятно. Спасибо. Ну, вот такое мнение. А голосование? Давайте подведем итог. Первый номер – это те, кто были согласны с инициативой запрета продажи алкоголя 1-2 января. И таких у нас 38%. Спасибо всем, кто позвонил. И 62% не согласны с этой инициативой и хотят, чтобы не было никаких ограничений. В конце концов, и так живем в ограничениях бесконечных, сколько можно. Спасибо вам большое, что значит, мы с вами коротко поняли, что большинство у нашей аудитории против. И еще одно сообщение с Интерфакса, которое я сегодня выловила, про дистанционный формат занятости. Он сохранится в Российской Федерации и после снятия ограничений. Так, знаете, кто считает? Так считает министр труда и соцзащиты Антон Котяков. А раз он так считает, значит, будет создана, видимо, и законодательная база, будут созданы какие-то формулировки, будут, наверное, какие-то акты подзаконные всякие принятые и так далее, которые будут этот формат устаканивать. Мы долго говорили о том, что цифровые технологии постепенно будут способствовать переходу на удаленную занятость, но пандемия ускорила этот процесс. Очевидно, что даже после снятия всех ограничительных мер дистанционная занятость останется распространенной практикой. Он об этом сказал в ходе онлайн, между прочим, обсуждения «Единой России» вопросов усовершенствования социально-трудового законодательства. И еще что он сказал. Более того, я уверен, что удаленная занятость приобретет межрегиональный формат и несет в себе большее количество плюсов. Сразу я вам могу сказать, что я сейчас вот сейчас я в свой телеграм-канал форварну такой маленький... Демотиватор это называется, такая фотография с подписью, мемчик такой, можно сказать, да, можете подписаться, Оношко называется мой телеграм-канал, Оношко. На английском языке, но эта проблема не только у нас, она повсемирная, да, всемирная. Переход на дистанционку, там в Калифорнии рухнул рынок, вы знаете, недвижимости. Ну так, не совсем рухнул, что совсем дешево стало, все равно дорого. Но просто там начали вот эти все программисты переезжать. Все, говорят, двинулись во Флориду, потому что там условия просто лучше. If we can now do our jobs from home, если мы можем сейчас делать свою работу из дома, could someone else, может быть, кто-то еще, do it more cheaply? Может быть, эту работу будет кто-то и может делать кто-то еще дешевле? From elsewhere, откуда-нибудь еще. Какая разница? Какой смысл работодателю держать именно вас, если вы работаете из дома и свою работу выполняете там за X, и если он сможет в соседнем регионе, более бедном, найти исполнителя этой же работы за X минус, там, допустим, 10% или 15%. Почему бы ему не оптимизировать расходы? Я вот как раз хотела предложить нашим слушателям, которые либо перевели своих сотрудников на удаленку, либо хотя бы частично, либо сами перешли или перевели свою работу полностью в удаленный формат. Пожалуйста, позвоните, расскажите об этом опыте. 7373-94-8, алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Добрый Вам день. Удалось перейти на удаленный
режим? Вы знаете, нужно вначале определить, что такое работа. Есть много жизненных специальностей, которые ни на какой удаленке не отдаются. Это то, что вас кормит, поет и так далее. Поднимите голову, увидите электростанцию, которая там люди стоят у турбин. На удаленке этого нельзя делать. Вводите в транспорт.
Подождите, остановитесь на секундочку. У меня есть товарищ, который следит за безопасностью... Можно на секундочку вас прервать? По поводу электростанции и так далее. Я понимаю, вы там человек старой закалки, видимо, и там приветствуете рабочего человека, который, значит, видит продукт своей работы своими руками прямо здесь и сейчас, но за безопасностью или за некоторыми системами электростанции можно следить, не находясь на электростанции, находясь дома, имея соответствующее компьютерное оборудование. Мой товарищ еще до всякой пандемии приезжал, который закончил Макаровку. Он был механиком и потом стал обслуживать турбины, стал менеджером и управляющим, который обслуживает турбины. Это сложное техническое оборудование, которое устанавливается на судах. Он был в командировке, сел у меня на диван, заехал там вечером, открыл свой ноутбук, а там у него, значит, корабли. Его, то есть он как в компьютерной игре, он открывает и смотрит, а там у него графики, диаграммы, состояние систем в данный момент. Судно находится в Атлантическом океане. Он, если видит, что там что-то где-то не так, там какие-то датчики показывают там повышенное или там пониженное давление, он связывается там с экипажем, и они решают вместе эту проблему. Плюс он может ее решить удаленно сам с компьютера со своего, допустим. Вы можете себе это представить? Но это было уже давно, то есть человеку не обязательно всегда находиться там. Все эти процессы, они давно... То есть, конечно, есть работа типа дворников, которые метут снег, которые никак нельзя действительно привести на удаленку, но я хотела как раз услышать человека, который самому ему удалось либо самому перейти, либо сотрудников своих перевести, либо найти исполнителя чуть дешевле где-то в другом месте. Настя, а водопроводчик в вашем доме тоже на удаленке? Нет. Конечно, будут и сантехники оставаться. Но кроме сантехников... И кого? И дворников. Есть же еще другие профессии, правда? А вы знаете, что я работаю, например, из дома теперь? Ну, тут как бы, да, тут вопрос, а можно ли меня там легко заменить или нет? Это какой отдельный философский вопрос, конечно. Вот. Но есть масса работы аналитиков, программистов, бухгалтеров, которые могут работать и сидеть, не ходить никуда. Другой вопрос, что человек социальное животное, ему нужно общение, ему нужно менять обстановку, потому что он реально может начать грустить, находясь все время в четырех стенах. 7373948, алло, здравствуйте. Алло.
Алло, Настя, вам удалось? Это вас Павел беспокоит. Вот я могу вам сказать одно. Зря того человека прервали. Вот я обслуживаю котельные. И я могу тоже видеть на компьютере, что где-то, что и как где работает. Но приехать ее сделать, это все равно надо приехать ее сделать.
Так я же не... Чтобы... Ну, хорошо. Ну, есть же другие работы. Я же спрашиваю про тех,
у кого понимаю, есть такая вот возможность. У меня есть знакомые, которые работают в банковской сфере. Они все дома сидят. Потому что их работа, в принципе, на самом деле особо не нужна уже даже сейчас. И даже до пандемии не нужна была.
Так они работают или не работают?
Подождите. Нет, они сидят дома. И, кстати, многие уже поувольняли.
Увольняют. А, ну, то есть они уже не работают.
Я думаю, что еще только все впереди, все основные сокращения по работе будут, оптимизация. Очень много будет.
Да,
я так думаю. Вот из сферы банковской, из сферы, ну, я не знаю, там, вот все торговли машин, которые... Сейчас всю машину можно онлайн купить, на самом деле. Но там будет, короче, человек, которому надо приехать и вам показать. Он будет один, а не то куча менеджеров, которые раньше сидел.
Да, и сейчас бесконтактным способом сами поедете и посмотрите без человека, а человек вам все расскажет.
Да. Ну да, вот то же самое, я думаю, очень много риэлторов останется без работы, потому что нет никакой потребности вообще к ним обращаться. На самом, ну, можно сейчас все купить квартиру, в принципе, и проверить ее документально, ну, не прибегая вообще к людям.
Ну да. Спасибо большое. Настя, вместо вас будет ИИ сидеть с голосом, искусственный интеллект. Ну да, однажды когда-нибудь. Уже шуток много. Прибежали в избудите, в тропях зовут отца. Тятя, тятя, нейросети пишут лучше Гришковца. Всем спасибо и слушаем новости.